Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. 10 лет без движения. Почти невероятная история девушки Юлии, которая заново учится работать руками. Православие в Китае. Что это за явление и как живут там православные общины? Глубокие размышления со страниц журнала «Фома» о том, какими могут быть отношения между учителем и учеником. И мы продолжаем наш журнал.
Дела сердечные.
В этой рубрике мы традиционно рассказываем о людях, которым нужна наша помощь, и о тех, кто их поддерживает. Благотворительный фонд «Мои друзья» помогает людям в самых разных ситуациях. В основном, конечно, это сложности со здоровьем и вопросы, связанные с лечением и реабилитацией. Удивительно то, что среди подопечных фонда есть люди, проходящие через тяжелейшие испытания, и при этом их пример... Вообще складывается иногда такое ощущение, что они из какой-то другой реальности. Вот среди таких людей Юлия Шмуль, подробности о которой мы узнаем прямо сейчас. На связи с нами Анастасия Ткаченко, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья». Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте. Да, действительно, история безумно несправедлива, и сейчас, когда я буду о ней рассказывать, мне кажется, даже у самой будет дрожать безумный голос, потому что история очень-очень берет за душу. Это произошло, да, действительно, когда Юле было 20 лет, сейчас ей 31, это произошло 11 лет назад. Юлия попала в ДТП и стала инвалидом. И в течение 10 лет ей отказывали в реабилитации, считая ее случай абсолютно безнадежным. Первые курсы восстановления она смогла пройти только в прошлом году. И только лишь благодаря им у Юли заработали руки. Целых 10 лет она пролежала в кровати. Мне кажется, от этой цифры просто становится страшно, потому что когда осознаешь, что человек 10 лет просто находился в четырех стенах и не мог даже насладиться свежим воздухом, что для нас является абсолютной обыденностью, для Юли было просто невозможным. Она с детства мечтала стать стюардессой, но в 20 лет трагическая случайность полностью перечеркнула все ее мечты. Ничего не предвещало беды, но когда в феврале 2009 года 20-летняя Юля, она тогда еще была жительницей Иркутска, всего лишь собиралась на день рождения к подруге, доверилась старому знакомому, который в тот вечер не справился с управлением на льду. Был страшный гололед, и, соответственно, случилась тяжелейшая авария, и их было 3 пассажира, и из всех осталась жива только Юля. Но она осталась парализованной полностью. Вот цитата самой Юли. «Я 21 день была в отключке. Врачи меня ввели в искусственную кому. У меня была серьезная травма позвоночника, черепно-мозговая травма и сильный ожог живота». Она помнит, когда она пришла в сознание, шепотом попросила у технички Барбариску. Она ей сказала: «Миленькая, где же я тебе ее возьму?» Но на следующее утро все-таки принесла. И она этот момент описывает так ярко, то есть она очень-очень хорошо его запомнила, потому что она, когда проснулась, она просто не поверила в то, что она вообще не может сама даже взять Барбариску. Когда она уже вышла из больницы, естественно, за ней ухаживала мама. Этот период был для Юли очень тяжелый, потому что, как она сама описывает, ее постоянно знобило, она была постоянно мокрая, липкая, она каждый день плакала. Ее мама накрывала одеялом часто, но в один день она ее накрыла и ушла на кухню. И под одеялом оказался и нос, и рот в том числе. Но поднять, соответственно, руку и сдвинуть чуть-чуть одеяло Юлия не могла. И ей начало казаться, что она задыхается. И она начала кричать, ей было очень страшно. И с тех пор она перестала спать под одеялом, потому что, ну, вот у нее настоящая фобия, и она очень боится задохнуться. Реабилитации, попытки много. Но из-за ее тяжелейших травм, из-за ожогов, из-за позвоночника, никто не брал ее на реабилитацию, потому что случай был, случай очень тяжелый. Но в 2017 году, например, вот есть история очень тоже такая вдохновляющая даже больше. В ее жизни появился один парень из Германии. Он узнал о ее беде, влюбился, присылал букеты роз, корзины с фруктами, игрушки, помогал деньгами и несколько даже раз приезжал в гости и вселил в нее еще большую надежду и желание все-таки продолжить борьбу. Но они расстались, к сожалению, но все равно вот этот вот толчок к жизни он ей, безусловно, дал. Еще больший толчок, потому что Юлия и сама борется за жизнь, несмотря ни на что, и верит в лучшее. И вот в декабре 2018 года случилось чудо. В клинике под Барселоной на деньги, собранные одним из благотворительных фондов, Юле прооперировали руки и правое плечо. Операция была сложнейшая, но у Юли зашевелились руки. И она, ну, буквально 10 лет в руках ничего не могла держать. И тут она впервые смогла сделать себе самостоятельно блины. Вновь ощутила удовольствие в каких-то элементарных вещах. Для нас, опять же, а для Юли это чудо, взять самостоятельно яблоко даже в руку, да, и ощутить его. И вот даже сейчас она признается, что до сих пор просыпается по ночам и плачет, потому что чудо произошло. И как раз вот она начала активную борьбу за себя еще больше. Вот эта вот неожиданная любовь, которая с ней случилась, дала ей большой стимул, и по стечению обстоятельств как раз-таки прям в этот же период случилась эта операция. То есть вот все завертелось в один момент. И сейчас, конечно, предстоит долгий-долгий путь, и чтобы не упустить этот момент, ей нужна срочная реабилитация. И поэтому, конечно, мы взяли Юлю к себе в подопечные и открыли сбор. Вот история очень, с одной стороны, как я сказала, несправедливая, но с другой стороны, действительно чудесная. Берет прям очень сильно за душу. Когда смотришь на Юлины фотографии, вообще, когда мы, в принципе, с ней общались, действительно даже не думаешь о том, что человек столько пережил за эти 10 лет. Но все обернулось вот так, что появилась надежда.
Анастасия, я, признаться, когда открыла у вас на сайте Юлину страничку и посмотрела на фотографии, я была поражена. Она вообще, она невероятная красавица. Вот красавица настолько, что прям захватывает дух. И я с трудом представляю себе, что переживает девушка в 20 лет, у которой, казалось бы, вся жизнь впереди, и такие невероятные выдающиеся данные. И вот так раз, и ну, фактически жизнь ломается об колено. И всем ее планам приходит конец. И как она после этого, вот эти 10 лет, пока лежала и не могла даже пальцем пошевелить, и даже себя стянуть одеяло не могла, как она за это время не отчаялась, и что она сейчас имеет столько сил и решимости бороться за свое здоровье и стать на ноги, я просто не представляю, как это возможно, по правде говоря. Вот вы с ней общались, она, как вы говорите, производит впечатление очень сильного и целеустремленного человека. Откуда это? Как это возможно? После всего, что с ней случилось.
Если честно, мы тоже безумно удивлены, но это настолько поразительно. То есть вот сама Юля говорит так, что она до ужаса любит эту жизнь. То есть вот эта вот неоспоримая любовь к жизни мотивирует ее вставать каждый день, преодолевать себя. То есть даже вот элементарно то, что она смогла, вот, да, прошла эта операция, врачи, в принципе, ничего не гарантировали, что она будет, да, слегка уже начнет двигать руками. Но то, что она начнет жарить блины, то, что она начнет пользоваться мультиваркой, то, что она сможет держать в руках вилку, это все лишь заслуга Юли. Потому что она каждый день встает, каждый день преодолевает себя и действительно прям вот со всей силой и любовью старается проживать каждый день так, как будто ничего не произошло. Это вот вообще не поддается осознанию. И когда действительно вот у нее спрашиваешь, как, она просто говорит, что она очень сильно любит эту жизнь и движется, несмотря ни на что.
И то, что она просыпается ночью и плачет, как вы говорите, от переживания чуда, это тоже удивительно. То есть, наверное, ну, многие из нас в такой ситуации плакали бы от жалости к себе, например. И это было бы понятно. Но плакать от того, что ты переживаешь вот это состояние чуда, что после операции прекрасные результаты и так далее, это удивительно. Как можно было бы Юле помочь?
Юле можно помочь, на самом деле, очень просто. Всего лишь стоит зайти на сайт фонда «Мои друзья». Нам очень бы хотелось не оставлять, да, Юлю в тот момент, когда ее в жизни впервые появилась реальная надежда. Нужно собрать 594 тысячи рублей на курс интенсивной реабилитации. К сожалению, процедуры по медицинскому полису здесь не помогут, поскольку состояние Юли все равно по-прежнему остается очень тяжелым и подлежит долгому профессиональному восстановлению.
На сайте фонда «Мои друзья» есть страница Юлии Шмуль. Юлия Шмуль, так зовут эту девушку удивительную. И здесь же ее фотографии. Можно зайти и с помощью тех способов, которые указаны на сайте, перевести какую-то сумму. А прямо сейчас, вот если короткий номер для СМС.
К сожалению, по короткому номеру сейчас нельзя отправить пожертвование, потому что в связи с техническими неполадками операторы не принимают платежи. Поэтому очень просим вас не полениться, зайти на сайт, ознакомиться еще раз с Юлиной историей, посмотреть ее фотографии, и уверена, вы не останетесь в стороне.
Сайт фонда «Мои друзья» mydefisfriends.ru, верно? Либо в любом поисковике можно ввести благотворительный фонд «Мои друзья» и найти там вход на ваш сайт, его адрес.
Да, все верно.
Спасибо вам за комментарии и, конечно, здоровья и скорейшего выздоровления Юли. Передавайте ей огромный привет и скажите, что, ну вот, лично я ею просто восхищаюсь. Я не знаю, как это возможно, то, что она делает. Она невероятная умница. Дай бог ей сил для полного, ну, насколько это возможно, максимально полного восстановления.
Да, спасибо большое и спасибо всем слушателям.
Анастасия Ткаченко, сотрудник благотворительного фонда «Мои друзья», была с нами на связи. Напомню, сайт фонда «Мои друзья» mydefisfriends.ru пишется латиницей mydefisfriends.ru. Там можно найти страницу Юлии Шмуль, прочитать ее историю и поддержать эту удивительную девушку. mydefisfriends.ru. К сожалению, короткий номер для СМС временно не работает, но помощь Юле очень нужна уже сейчас. Пожалуйста, давайте поддержим ее. Мне кажется, таким людям, как она, можно просто памятник ставить за силу духа. mydefisfriends.ru – это сайт фонда «Мои друзья», и там есть история Юлии Шмуль и форма перевода пожертвования. Огромное спасибо всем, кто ее поддержит. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
Вчера, 30 сентября, на китайском подворье в Москве прошла презентация книги «Мысли на каждый день года» святейшего патриарха Кирилла, переведенной на китайский язык. История, конечно, очень интересная. Китай ведь – это страна с совершенно иной культурой и типом мышления, чем у нас. Как там появилось православие? Кому адресована эта книга? Возможно, у тех, кто знает внутреннюю жизнь Китая, вопросов нет, но для большинства из нас, думаю, Китай – это такая терра инкогнита. Подробности узнаем прямо сейчас. На связи с нами священник Алексей Юсупов, секретарь китайского патриаршего подворья в Москве. Отец Алексей, добрый вечер.
Добрый вечер. Да, конечно, вопрос православия в Китае, он не такой простой. С одной стороны, мы можем сказать о том, что в Китае уже на протяжении более чем 300 лет существует православие. Первые православные в Китае появились в 1685 году, когда были уведены в плен русские казаки из острога Албазин, который был создан на границе между Россией и Китаем. С тех пор в Китае есть отдельная нация, албазинцы, есть нация русские, и то, и другое относится в Китае к малочисленным нациям китайским. На протяжении многих сот лет уже получается, есть православные, живущие в Китае. Их было в разное время разное количество. Сейчас есть православные не только потомки русских или албазинцев, но и, собственно, этнические китайцы, исповедующие православие. И интерес к православию, как и к христианству, в Китае сейчас растет. А, к сожалению, конечно, в Китае сейчас не так много храмов, как хотелось бы. Два китайца-священника, но есть достаточно устойчивые общины в разных городах Китая. Соответственно, что есть и как православные китайцы, которые имеют в разной мере, но определенный христианский бэкграунд. До этого многие были протестанты, некоторые были католики, некоторые современные православные китайцы пришли из каких-то других деноминаций или из атеизма. И среди протестантов также немало интересующихся православием. И вот для всех, конечно, тех, кто так или иначе входит в ареал православия или христианства, книга патриарха Московского Руси Кирилла «Мысли на каждый день года», мне кажется, может представлять большой интерес. Дело в том, что эта книга, она ведь, это размышление патриарха на очень широкий круг вопросов, не связанных только с чтениями дневными Священного Писания. Там очень много вопросов, с которыми человек сталкивается вообще в жизни. И вот на эти темы размышляет Святейший Патриарх. Поэтому я думаю, что, конечно, актуальность этой книги для китайских читателей, она более чем весома.
Мы знаем о том, что в Гонконге есть православная церковь и служит там протоиерей Дионисий Поздняев, но те православные китайцы, о которых говорите вы, это люди, живущие за пределами Гонконга, живущие в основном Китае. Не знаю, насколько корректно так говорить. Вы могли бы чуть подробнее рассказать о том, что представляют собой общины китайской православной церкви? Что это за люди? С какими запросами они приходят? Или, что называется, запросы у нас у всех примерно одни и те же? Просто нам отсюда, из России, кажется, Китай настолько специфичен, что, вот, вспоминая, например, наше советское прошлое, трудно вообразить, что православие могло бы исповедоваться открыто, и что даже книги какие-то, посвященные духовным размышлениям о жизни, могли бы распространяться. В Китае, судя по всему, ситуация все-таки несколько иная.
Смотрите, да, в Китае, Гонконг на самом деле является тоже частью Китая, и китайцы могут так или иначе въезжать в Гонконг, или из Китая можно выезжать в континентальный Китай. Поэтому нельзя сказать, что это совершенно два абсолютно разных мира. Политическая ситуация, конечно, разная. В Гонконге можно получить регистрацию религиозным общинам достаточно легко, в Китае это сделать гораздо сложнее. И там живут китайцы. В Гонконге они, конечно, больше знают английский язык под определенным влиянием колониальной эпохи Гонконга. Китайцы, живущие в континентальном Китае, в КНР, как вам сказать? Конечно, человек, приходящий в православную церковь, да, на самом деле даже русский, чаще всего мы приходим в православие с вполне определенными вопросами, очень часто практического характера. Сначала мы встречаемся в нашей жизни со Христом через какие-то трудности или через какие-то вопросы, которые мы не можем решить нигде, кроме Христа. И вот этот поиск истины, поиск Христа приводит нас всех в храм. Так или иначе, и китайцев, и русских, и жителей Гонконга, и жителей Тайваня. Может быть, отчасти чуточку сильнее для китайцев важен вот этот практический аспект. То есть, когда они приходят в православную церковь, все, что они изучают в православии, всегда рассматривается под вопросом, а что конкретно это означает для моей жизни? То есть вопрос спасения, да, хорошо, Господь на меня спас, а что я должен для этого сделать? Или что спасение дает мне здесь и сейчас? И узнает китаец о божественной благодати. И сразу первый вопрос, а как ее стяжать? Что это такое? Как ее почувствовать? То есть вот такая некоторая прагматичность, можно так сказать, но это прагматичность и в хорошем смысле этого слова. Вот такой вот запрос на реализацию того, что человек узнает в церкви. И, конечно, запрос на то, чтобы увидеть живых православных христиан, как они воплощают в своей жизни заповеди Христовы. Это очень важно для наших братьев из Поднебесной и сестер. В Китае есть разные общины, но если мы говорим об официально признанных Китаем общинах, это община в Харбине, где есть китаец-священник, отец Александр Юйши. Это община в городе Лабдарин, это внутренняя Монголия, район в Китае. Там служит священник отец Павел Сунмин. И два храма, официально открытые на территории Китая, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, город Урумчи и город Инин. Но они открыты, но священников там нет. А остальные общины не имеют постоянных священников, не имеют официальной регистрации в Китае и действуют как вот сообщество общины православных верующих без признания государством.
Мне доводилось бывать не в Китае, но во Вьетнаме, и я видела, как живет там община православная в городе Вунгтау, у которой тоже нет священника. Дважды в год, ну, может быть, максимум там 3 или 4 раза в год, к ним приезжают священники из соседних стран. В остальное же время я была поражена. Люди собираются самостоятельно практически каждый день для совместной молитвы. Должна сказать, что у нас людей, имеющих возможность здесь, на территории России, спокойно ходить в храмы, а в больших городах еще и выбирать, в какой храм пойти, не всегда встретишь вот такое рвение жить внутри общины, вот такую горячность веры. Но там у людей есть вот это ощущение, что если мы не придем, то как же? Тогда, получается, в храме не будет службы. То есть в хорошем смысле слова они себя ощущают, ну, крайними, что ли, максимально ответственными за то, что происходит в их приходе. Что в этом смысле в тех общинах, про которые вы сказали, в Китае, где нет своих священников, там тоже как-то, получается, миряне собираются и мирским чином служат то, что возможно?
Да, вот по поводу общины, ведь Китай, он очень большой, а православных там не так много. Иногда бывает так, что в каком-то городе есть несколько православных китайцев. Бывает так, что там 1, 2, 3 китайца, а бывает, может быть, 1 всего китаец. И вот я знаю, что очень интересно, они эту общину формируют иногда, скажем так, для нас может показаться немного странным образом, виртуально. Это означает, что, например, они собираются по вечерам в определенный день недели, тогда, когда им это удобно, в интернете, вместе читают Евангелие, обсуждают, общаются, вместе молятся, совершают какие-то молитвы. Вот даже доходит до такого, когда вот этот закон любви, закон веры во Христа преодолевает даже границы, разделяющие их, разобщающие в пространстве. Поэтому, конечно, другая чуть ситуация, не такая, как в Западной Европе, но, мне кажется, одинаково вдохновляющая для нас, верующих, живущих здесь в России, для тех, кто может в любой момент зайти в храм и не испытывать никаких трудностей с этим. Там ситуация кардинально отличается от нас.
Удивительные вещи вы рассказываете. Думаю, что сейчас, когда издана книга мыслей на каждый день святейшего патриарха Кирилла, это может стать еще одним поводом для таких вот встреч православных китайцев и в виртуальном пространстве, ну и лично у кого есть такая возможность. И тоже наверняка пища для ума там богатейшая, то, что можно почерпнуть для своих бесед. А с вашей точки зрения, вот для вас лично, какие мысли там наиболее яркие из того, что в книге приведено?
Знаете, вот запомнился такой отрывок где-то в начале этой книги про гармонию, где Святейший Патриарх размышляет о законе гармонии, о том, что все мироздание, оно должно быть основано на этом законе, и о том, что если гармонии нет, нарушается вот эта божественная красота подлинная, и это явственно свидетельствует о том, что добро побеждается злом. Вот и о том, что Фёдор Михайлович Достоевский говорит о том, что красота спасет мир. Вот очень интересно, что в данный момент в Китае некоторое время назад одним из лозунгов правительства был гармонизация общества. Вот это то, что по-китайски называется сехэ. То есть мы видим даже, что вот это стремление к гармонии, к равновзвешенным отношениям между людьми, к этому стремится каждая душа. Неспроста Тертуллиан говорил, что каждая душа по природе христианка. И вот мы видим даже, что в Китае, казалось бы, далеком, ну, я говорю не про наших братьев, конечно, во Христе, китайцев, а в целом общество, которое вроде бы считается атеистическим, правительство, которое не соотносит себя с православием, но даже там мы видим вот эти отблески божественной красоты и стремление к этой гармонии. И мне кажется, что здесь как раз-таки мы, видя многие положительные тенденции в Китае, которые есть, мы видим, что и здесь нам, православным христианам, есть за что закрепиться. Есть о чем порассуждать с нашими друзьями китайскими, и есть те смыслы и те идеи, которые могут привести человека при правильном рассмотрении, привести к Богу.
Отец Алексей, спасибо вам огромное за комментарии. Удивительные вещи вы рассказываете. Может быть, найдете возможность прийти к нам на Радио Вера, чтобы подробнее рассказать о жизни православных китайцев и о том вообще, как устроен этот удивительный мир. Можно напоследок я попрошу вас, скажите, а как по-китайски будет «Христос воскресе»?
Цзиду фухола.
Потрясающе. Не могу вам ответить по-китайски. Воистину воскресе, и спасибо большое за комментарий.
Помогай Господь.
Священник Алексей Юсупов, секретарь Китайского патриаршего подворья в Москве, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Републикация.
В этой рубрике мы традиционно смотрим сайт fama.ru и обращаем внимание на наиболее интересные тексты. Поскольку на следующей неделе, во вторник, 5 октября, будет отмечаться День Учителя, то в преддверии этого дня у нас в эфире размышления Владимира Легойда о том, какими могут быть отношения между учителем и учениками. Текст Владимира Легойда для нашего радиожурнала читает Александр Ананьев.
«Не огорчить учителя». Автор Владимир Легойда. Павел Викторович обладал замечательным свойством, нужным, собственно, всякому преподавателю. Я был человек, так сказать, трудно поддающийся дисциплинированию, порядку и всяким приказам и наказам, но я не мог огорчить Павла Викторовича Терентьева. Это из воспоминаний Тимофея Рисовского, замечательного русского ученого-генетика, зубра. Его школьные годы проходили в Киевской императорской Александровской гимназии в начале 20 века, но безусловная истинность слов ученого, на мой взгляд, вполне очевидна и столетия спустя. Для меня вообще это в каком-то смысле формула, характеризующая педагога по призванию, в отличие от педагога по недоразумению, как классифицировал учительство главный герой повести Вяземского Шут. Вся школа, если рассматривать ее внутреннее функционирование как таковое, держится на связке учитель-ученик. И один без другого не существует. Для того, чтобы состоялись учителя, должны быть ученики. Для того, чтобы появились ученики, нужны учителя. Другими словами, это всегда дорога с двусторонним движением. Нельзя заставить быть учеником. Как нельзя и против воли учащегося стать учителем. Говоря про современный кризис школьного образования, мы упрекаем этот институт в самых разных грехах, порой взаимоисключающих, в излишней утилитарности, в недостаточной практической ориентированности и так далее. Но, мне кажется, упускаем главное. Содержательно этот кризис произрастает из проблем, существующих именно в связке учитель-ученик. Мне в жизни повезло. У меня были и есть настоящие учителя, причем не только те, кто непосредственно преподавал мне что-то в школе, в институте. Например, коллега моей мамы, учитель физики одной из школ небольшого города Кустаная, где прошло мое детство, в моем классе не преподавал никогда, но при этом стал одним из главных людей моей юности и моей жизни. Воспитание его временами было весьма жестким. Например, он мог спросить у меня, девятиклассника: «Ты читал «Жизнь» Клима Самгина?» Книга, если кто забыл, объемом почти как «Война и мир». «Нет». «Ну и о чем нам тогда разговаривать?» Результатом было то, что я находил эту книгу и прочитывал ее, потому что был настолько увлечен личностью учителя, настолько не мог себе позволить его огорчить, в данном случае отсутствием с моей стороны уровня достойного собеседника, что не прочесть книгу было просто невозможно. Не знаю, насколько универсальным являются подобные приемы, но в моем случае они дали вполне определенный результат, в том числе учебный. На первом курсе института, когда нам выдали длиннющий список книг по русской литературе, да-да, тогда списки еще были огромными, что привело в ужас многих моих однокурсников, потому что прочесть даже половину в отведенное время было практически невозможно, я, к счастью для себя, обнаружил, что не читал всего две или три книги. Конечно, дело не в количестве прочитанных книг. И даже не просто в самих отношениях учитель-ученик, которые ведь тоже только средства. Средства к формированию мировоззрения, воспитанию чувств, как писал Флобер, приобретению учеником определенных ценностей, интеллектуальных и духовных. Недавно один близкий друг задал мне вопрос: «А что ты, как родитель, хочешь от школы? Что она должна дать твоим детям?» Понятно, что есть общее для всех родителей желание обезопасить своих детей. Отправляя их в школу, мы не хотим, как минимум, чтобы с ними там что-то случилось. Иными словами, должны быть уверены в их безопасности в самом широком смысле этого слова. Вряд ли кто-то будет с этим спорить. А что помимо этого мы ждем для наших детей от школы? Чего еще желать? Вот подумав, я ответил тогда, что хотел бы, чтобы школа стала качественной ступенью социализации, чтобы мои дети научились общаться со сверстниками и со взрослыми. И, конечно, быть может, в первую очередь научились ориентироваться в мире науки и в мире искусства. Жить в мире религии их должны научить церковь и семья. Мой друг на это сказал: «Ты понимаешь, что большинство родителей от школы хотят совершенно другого? И, в общем-то, одного, чтобы школа гарантировала, обеспечила их детям поступление в вуз». Безусловно, в таком желании родителей ничего плохого нет. Но мне кажется, поступление в институт должно быть неким приложением, одним из результатов настоящего целеполагания учебы. Хотя бы такого, какое я попытался сформулировать с помощью моего друга. А значит, и цель самой школы в чем-то более серьезном и важном, чем просто поступление в институт. В скобках, хотя совсем не на полях проблемы, остается вопрос: если мой друг прав, и большинство родителей хочет совсем иного, может ли в школе что-то всерьез измениться? Неправильно заданная цель не такая безобидная вещь, как может показаться. Недавно я принимал вступительный экзамен у выпускников, и, неудовлетворенный ответом одной абитуриентки, в сердцах сказал: «Ну как же вы читали этот роман?» А она ответила: «Как читали? Да просто готовились к ЕГЭ». Мир, который мне интересен, в котором я рос и хотел бы, чтобы росли мои дети, без учителей, вообще представить невозможно. Отец, мать, священник, учитель — это очень значимые фигуры в жизни любого человека. Не встретить настоящего учителя в жизни — это почти катастрофа. Это в чем-то сродни тому, как расти в семье без отца. Ребенку чего-то не хватает. Для него мир, оказывается, лишен чего-то важного. Поэтому, как бы ни менялись условия жизни, есть значимые вещи, без которых мы не можем себя представить, независимо от того, какими телефонами мы пользуемся, есть ли у нас интернет и социальные сети. Конечно, можно жить и в мире, где нет учителей и учеников, а есть только покупатели, продавцы и эффективные менеджеры. Но мне в таком мире жить не хочется. А вам?
Текст Владимира Легойды «Не огорчить учителя», который можно найти на сайте fama.ru, для нашего радиожурнала прочитал Александр Ананьев. Наш радиожурнал подходит к концу. Напомню, он был подготовлен совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова, и в завершении журнала, как всегда, наша традиционная музыкальная композиция. Сегодня, 1 октября, день рождения уникального человека Чулпан Хаматовой. Если бы она была просто великолепной актрисой, этого, наверное, было бы уже достаточно. Но Чулпан ведь гораздо больше, чем великолепная актриса. Во-первых, она многодетная мама. А во-вторых, в 2006 году вместе с актрисой Диной Корзун она основала благотворительный фонд «Подари жизнь». Тысячи детей спасены благодаря ему. И Чулпан постоянно включена в его работу. Она лично принимает участие в поиске денег для лечения тяжело больных детей и в организации этого лечения. Низкий поклон Чулпан Хаматовой и Дине Корзун за то, что они делают. Они вместе снимались в картине «Страна глухих». Пусть сейчас прозвучит главная музыкальная тема этого фильма, автор музыки Алексей Айги.
Светлый вечер. На радио «Вера».